Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из послания святого апостола Павла к евреям, 5 глава, 6-7 стиха. Послание апостола Павла к евреям, 5 глава, 7 стиха. «Он в одни плоти своей, сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Аминь. Послание к евреям – это особое послание, которое мы читаем в Новом Завете. Особое по своей особой силе вдохновения, которое мы видим в каждой строке этого послания. Все Писание богодухновенно, как мы читаем, и все Евангелие говорит об Иисусе Христе. Но в послании к евреям как-то особенно мы видим, возносится дух апостола Павла. Он как будто бы стоит перед лицом самого Бога и с восторгом, с восхищением через весь Ветхий Завет, через всю историю человечества показывает, как велик подвиг Христа, каков наш Господь. И вот здесь, в 5 главе, мы прочитали необычайно насыщенные, глубокие слова о том, кто есть Иисус Христос и что Он сделал для нас. И прежде всего мы видим, что этот текст начинается со слов, что Он, Иисус Христос, в одни плоти Своей. Казалось бы, это вступительное слово «в одни плоти Своей». И нам это довольно понятно, находясь в человеческом теле. Но какой глубочайший смысл мы видим в этом тексте? Прежде всего, мы понимаем, что здесь говорится о служении Иисуса Христа, которое Он совершил на земле. Что значит «в одни плоти»? Это значит, что Христос, вечный Бог, был до того, как Он пришел на землю, и есть, и будет вечно после того, как Его земной путь закончился. И вот Его миссия на земле здесь названа такой короткой фразой «в одни плоти». Мы читаем, что в праздник Рождества Христос воплотился. То есть Он вошел в плоть, Тот, Который сотворил небо и землю, Вселенную, Тот, ради Которого все это было сотворено, Он вошел в человеческую плоть для исполнения особого служения, которое было предначертано Небесным Отцом. И когда дни этой земной плоти закончились, Христос в завершение совершил самое главное, то, что Он должен был совершить, ради чего Он пришел на землю – Он взял на Себя всю тяжесть наших грехов и на Голгофском кресте понес наказание за каждого, чтобы мы могли иметь вечное спасение. И после этого дни Его земной жизни закончились, и наступила другая эпоха, когда сегодня мы читаем, что «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них», – говорит Господь. Сегодня Он незримо через Духа Святого находится здесь. Дни Его плоти закончились, Его служение на земле совершилось, и теперь продолжается уже вечность. И сегодня мы, те, кто приняли Иисуса Христа, находясь здесь, уже находимся у дверей этой вечности. И для нас вот это слово «в одни плоти своей», оно особенно дорого тем, что в некотором смысле оно применимо и к нам, что каждый человек – каждый верующий в Иисуса Христа, он имеет эту границу, которая проходит через его жизнь. Это дни его плоти и вечность, когда мы встретимся со Христом. И особое значение для нас имеет то, как мы смотрим на нашу жизнь. Это просто череда каких-то будней, каких-то событий, может быть, искушений, трудностей. Или мы смотрим на нашу жизнь, что это просто дни нашей плоти, только часть нашей жизни – только небольшая часть, но именно в этом периоде Господь определил для нас нечто важное, как Он определил для Своего возлюбленного Сына совершить искупление человечества, так и для каждого из Своих детей, для каждого из искупленных Своих, Он имеет свой какой-то особый план, и нет ничего случайного в нашей жизни. Еще размышляя о предназначении человека, читая только первые страницы Библии в Ветхом Завете, мы видим, что и Адаму, и Еве, которых Бог поселил в раю, уже была поставлена задача, цель жизни. Мы читаем, что Господь, когда сотворил их, посмотрел, Он любовался и сказал, что хорошо весьма, и сказал им, помните как, что владычествуйте над землею. Это была одна из Его главных заповедей. И нам, может быть, не совсем понятно, как человек такой маленький и физически, в общем-то, немощный, мог владычествовать над землей, над могущественными зверями, над ветрами, над стихиями. Разве у человека есть на это силы? Но посмотрите, как говорится после того, как человек впал в искушение и совершил грех. Написано, что проклято, Бог говорит человеку, проклята земля за тебя. То есть до этого было как-то иначе. А как было иначе? Что человек был проводником Божьей воли для всего творения. Он был проводником благодати. И когда он отвернулся от Бога и проявил непослушание, то всю землю, все творение постигло эту участь. Проклята земля за тебя. И помните, как говорится в Новом Завете, апостол Павел говорит в послании к римлянам, что вся тварь совокупно стенает и мучится даже до ныне, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Что человек имеет, это говорит о том, что человек имеет величайшие полномочия, как Адам и Ева имели полномочия быть исполнителями Божьей воли, и через них Бог управлял землею, так и сегодня и мы имеем в какой-то степени эти особые полномочия, потому что нас Бог поселил среди вот этих искушений, трудностей, для того, чтобы мы исполняли некое служение, которое известно Богу. И вот еще одна мысль, возвращаясь к Адаму и Еве. Посмотрите, Бог поселил их в раю, и все было прекрасно, но посреди рая было дерево познания добра и зла, которому Бог заповедал не прикасаться. Почему Бог не вынес это дерево куда-то в сторону, так, чтобы люди никогда его не видели? Но оно не только не было удалено из рая, оно находилось в самом центре. И Адам, и Ева, каждый день, проходя по раю, по каким-то своим делам, они неизбежно каждый день видели это дерево познания добра и зла. И у них возникала мысль, почему Бог заповедовал не прикасаться к нему? И они вспоминали, что да, это сказал Бог, и мы не будем этого делать. И так продолжалось, возможно, очень долго, до тех пор, пока они не впали в искушение. И еще один вопрос, откуда посреди рая, который был так прекрасен и насажден Богом, появился змей, а в его образе к людям обратился сатана? То есть нет сомнений, что эти события происходили уже после того, как в духовном мире произошло грехопадение, и ангелы разделились на ангелов Божьих и бесов. Почему же Бог допустил, чтобы там, в раю, оказался сатана и в образе змея искусил человека? Мы можем только строить предположения, но несомненно одно, что у человека была сила и власть каждый день проявлять свою верность Богу. И каждый день, встречаясь вот с этими такими райскими как бы искушениями, он оставался верным Богу до того момента, как он усомнился в правильности его слов, и тогда он впал в грех. И эта мысль может ободрить нас, когда мы встречаем искушения. Казалось бы, Бог простил нас, принял нас. Как пишет апостол Павел, Он посадил нас на небесах, то есть Бог уже смотрит на нас, как на небожителей. Но мы можем часто задавать вопрос, Господи, почему Ты допускаешь в моей жизни вот это искушение, которое, как жало в плоти, не дает мне покоя? Почему Ты допускаешь моего соседа, который мне не дает жить спокойно? Или других людей, которые лишают меня мира, тишины, Казалось бы, ну что стоит Богу оградить нас от всех трудностей и искушений? Живи и радуйся, и переходи плавно в небеса. Но Бог по какой-то своей особой причине дает нам каждый день вот эту возможность соприкасаться с миром, в котором есть зло, в котором есть искушение. И подобно Адаму и Еве, Он ставит нас в это же самое положение, что мы должны сознательно проявлять верность Богу, чтобы Он через нас совершал победу и чтобы через нас тем самым утверждалось Его Царство здесь на земле. Мы в полной мере, может быть, только в вечности узнаем, какую цену имеют наши победы и какие страшные результаты имеют наши падения. Но ясно совершенно то, что Бог допускает это для того, чтобы здесь мы, находясь посреди этого мира, подобно Адаму и Еве, были проводниками Божьей благодати, Его мира, чтобы Бог через нас мог, через наше слово или через наши дела, а может быть, просто через нашу молчаливую верность Ему утверждать свое царство здесь на земле. Я помню замечательную книгу, может быть, многие ее читали, одной девушке, Джонни. Это американская благовестница, которая в юности пережила тяжелейшую травму спины, шеи и оказалась обездвижена. Она могла только сидеть в инвалидной коляске и научилась, и потом она пережила очень многие искушения и сомнения в праведности Божьей, потому что она роптала. За что? В юности студенткой Бог лишил ее права иметь земное счастье, как ее сверстницы. Но потом она уверовала во Христа, уверовала всем сердцем и даже благодарила Бога за то, что Он ее посадил на эту коляску, потому что она писала, что если бы не это, то вряд ли бы она такая молодая, красивая, спортивная, когда-нибудь серьезно задумалась бы о Христе. И, может быть, она бы никогда в жизни и не узнала Божьей благодати, если бы не то, что с ней произошло. И вот она в этой книге размышляет о многих людях, о том, что она видит, и пишет, в частности, об одной девушке, которая была с ней рядом в соседней палате. Эта девушка была больна, неизлечима, и каждый день она угасала. Она была очень верующей, она улыбалась, молилась, благодарила Господа. И Джонни понимала ее переживания, но она пишет, что мне не давала покоя такая мысль. Почему Господь допускает это в ее жизни, если никто не видит ее страданий и никто не видит ее веры? Джонни было в этом смысле проще, потому что она даже в коляске могла посещать собрание верующих. Она научилась рисовать, держа кисточку во рту. И она своим примером, она вдохновляла других людей. А эта девушка не могла делать даже этого. И Джонни размышляла и говорила, ну что польза, кажется, в ее жизни? Ведь никто не видит вот этой боли, этих страданий. И самое главное, не видит этой сияющей верности Богу, которую она являет. И потом однажды она задала этот вопрос одному христианину. И он говорит, а почему ты думаешь, что никто этого не видит? А как же ангелы? А как же небо? И тогда она говорит, я поняла, что даже тогда, когда люди не видят то, что с нами происходит, что небеса это видят, и небеса радуются, и в небесах происходит какое-то движение, потому что вполне возможно, что невидимые для людей победы, которые происходят в жизни христианина, они оказывают какое-то опосредованное воздействие и на других людей, потому что эти победы не оказываются неизвестными, а невидимы на небесах. И помню свидетельство одного священника, который тоже, вспоминая о годах, проведенных в заключении, это было в эпоху гонений, он говорит, что для меня самым сильным искушением было не то, что я оказался за решеткой за свою веру. Я знал, что все верующие должны быть гонимы, и это происходило во все века. Но для меня самым страшным был моментом тот, когда следователь, принуждая меня отречься от веры, говорил, «Ну что ты упорствуешь? Кто видит твое упорство? Ведь о том, что ты сейчас остаешься верным Богу, не узнает никто, ни твои родные, ни твоя церковь. Об этом никто никогда не напишет. Ты просто сейчас погибнешь, и никто об этом никогда не узнает. И он говорит, что для меня как-то особенно в этот момент открылась благодать Божия. Я понял, что я прежде всего предстаю перед Богом, перед Его небесным царством. И что если я сейчас остаюсь верным Богу, то происходит нечто удивительное, что это видит сам Господь, Он радуется. А что для меня больше? И вы знаете, это нас наводит на мысль о том, что происходит, когда мы переживаем искушения, которые не видны никому, а чаще всего так и бывает, что эти искушения и то, что происходит с нами, это наше право, может быть, невидимо для других людей, явить силу Божьего Царства, хотя бы перед невидимым миром, совершить эту победу, через которую Бог утверждает не только нас самих, но и непостижимым для нас образом утверждает свое царство здесь на земле. И это накладывает особую ответственность на каждого из нас, потому что мы здесь не просто так, случайно, каждый день работаем, переживаем какие-то трудности, но мы прежде всего исполняем Божий план, ради которого Он нас здесь поставил на земле. Ведь самое первое, что Он повелел нас просить в молитве Господней, «Да приидет Царствие Твое». И поэтому, если сегодня кто-то переживает трудности, переживания, искушения и не знает смысла в том, что с ним происходит, Слово Божие дает нам самый верный совет – посмотреть на все это, как на дни нашей плоти, которые являются днями нашей командировки, особого земного служения Богу, где Бог совершает нечто, известное Ему самому через нас. И дальше мы читаем здесь, в этом тексте, это следующий стих, вернее, это седьмой стих послания, пятой главы послания к евреям, что Он в одни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти. Кажется, почему Христос, который знал все в деталях, что с Ним будет происходить, и то, что после Его страданий и смерти Он будет воскрешен силой Небесного Отца, и это будет величайшая победа, которой, причастниками которой все мы сегодня являемся. Почему же Он сильным воплем и со слезами взывал к Своему Небесному Отцу? Там, в Гефсимании, Христос брал на Себя всю вину за наши грехи. И, будучи безгрешным, Он осознал и буквально пережил, находясь в человеческой плоти, весь смрад, весь ужас человеческих грехов. И от этого Он возопил громким голосом. Возопил от того, что Он осознал всю ту вину, которую Он берет на Себя, и Он, понимая то, что с Ним будет происходить, находясь в человеческом теле, как мы читаем, Он ужасался и тосковал. И Господь, мы читаем, что Он был услышан. И спрашивается, как Он был услышан? Он был услышан тем, что Небесный Отец послал Ему ангела, который утешал Его. Когда мы молимся и о чем-то очень сильно просим, мы считаем, что Господь услышит нас тогда, когда мы получим просимое. Но Господь не получил просимого, хотя Он и говорил: «Господи, если возможно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, но как Ты». Он по-человечески, будучи в человеческом теле, ужасался того, что с Ним должно произойти. Но Небесный Отец ответил Ему иначе. Он послал Ему ангела, который утешал Его. Это напоминание, вдохновение нам, потому что мы часто можем роптать и смущаться, если мы о чем-то долго просим, а ответа который нам так хочется поскорее получить, все нет и нет. Сын Божий не получил того ответа, который желало его человеческое тело, его существо. И он сказал: «Не как я хочу, но как ты». И если мы не получаем, может быть, того, что нам очень хочется получить, пусть пример Господа будет для нас вдохновением, чтобы и мы могли сказать: «Не как я хочу, но как ты». И чтобы мы не сомневались в том, что Бог все равно слышит нас, потому что Христос был услышан, но ответ Божий был тот, который был во благо ради той великой цели, ради которой пришел Христос. И если в нашей жизни ответы Божии не совпадают с нашими планами, это значит то, что, возможно, Господь совершает в нашей жизни нечто, что мы оценим только в вечности. И самое лучшее, что мы можем сделать, это сказать: «Господи, не как я хочу, но как ты». И написано, что он был услышан не потому, что он очень сильно и долго просил, и даже не потому, что он был единородный Сын Божий, а написано, что он был услышан за свое благоговение. Благоговение – это то, что повергает человека к ногам Божьим. Когда мы говорим: «Господи, я не имею права даже просить что-то для себя. Я знаю, что я прах и пепел пред Тобою, но я смиряюсь пред Твоей волей, и я благодарю, что Ты Бог, который знает все наперед и который ведет по своему пути». И если в таком благоговении мы обращаемся к Богу, то мы можем не сомневаться, что мы обязательно будем услышаны. И здесь есть еще замечательные слова. Здесь о каждом стихе можно говорить очень долго, потому что каждый из них – это вдохновенное восхищение, каков наш Господь Иисус Христос и что Он сделал для нас. Здесь мы читаем, что «хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». Он не возгнушался, не испугался страданий. Он в этих страданиях достиг совершенства в послушании Отцу. И в этом послушании Он сделался способным совершить тот великий голгофский подвиг, ради которого Он пришел. И если даже Сыну Божьему нужно было по воле Небесного Отца пройти через страдания ради совершенного послушания, то можем ли мы роптать, если Господь что-то допускает в нашей жизни, что заставляет нас плакать и молиться, и не спать по ночам? Господь делает это с какой-то особой целью, и в том числе для того, чтобы мы достигли того послушания, в котором мы можем найти мир Божий, когда мы смиримся полностью перед волей Божьей и будем радоваться тому, что Он сделал для нас, и будем радоваться тому, что Он есть, и то, что Он для нас определил эту вечность, в которой мы можем идти, проходя через этот путь земных скорбей. И в заключение мы читаем еще заключительный стих этого отрывка. «Сделался для всех послушных Ему виновником, то есть источником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Первосвященник – это тот, кто в Ветхом Завете приносил жертвы за грехи народа, который ходатайствовал за народ. И Христос, как мы читаем, сделался для нас ходатаем. И апостол Иоанн во второй главе своего первого послания пишет, что «если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Христос сделался первосвященником. Это значит, что каждый из нас, как бы мы ни были порой смущены, а может быть сегодня в нашем доме молитвы есть тот, кто никогда еще не испытал на себе прощение Божье, мы имеем эту благословенную возможность обратиться ко Христу как к первосвященнику, который стоит перед Небесным Отцом со своей драгоценной пролитой кровью за нас, с этой величайшей драгоценностью, и ходатайствует за нас, просит за нас. И это значит, что нет такого положение человека, из которого бы Господь не мог его поднять. Потому что сегодня Христос ходатай, и сегодня и в заключение нашего собрания будет это время обратиться к Нему и узнать радость и силу Его прощения. Первосвященник по чину Мелхиседека, это означает, что Христос получил это священство не по наследству, как получали его священники на земле, а подобно царю и священнику Мелхиседека, о котором мы читаем в книге «Бытие», о котором не сказано, что у него были отцы и деды священниками. Христос пришел со священством небесным, особым священством, которому нет равных на земле. И это величайшее священство дает нам сегодня право приходить к Нему, приходить и поклоняться Ему, и возлагать все наше упование на Него, потому что к кому мы еще можем идти? Потому что только у нашего Господа глаголы вечной жизни. И посмотрите, как Он приносит молитвы Своему Отцу, и как мы можем приносить молитвы. Не сказано, что Он просто помолился и был услышан, но сказано, что Он принес молитвы. То есть Он взял все, что Он хотел сказать, и положил пред Своим Небесным Отцом. Так и мы сегодня доположим все наши просьбы, все наши сомнения, может быть, несбывшиеся мечты и неотвеченные молитвы, и не будем роптать на Бога, но принесем их нашему первосвященнику и будем ждать и не сомневаться, что Его намерение о нас – благо, чтобы дать нам будущность и надежду. И если мы так смотрим на свою жизнь, то мы будем иметь и силы, и радость, и вдохновение, проходя через каждый день нашей жизни. У нас есть один замечательный гимн, который мы, к сожалению, сегодня редко поем. «Мы в небе край родной». Там есть такие слова. «Но все пройдет, как сон, и будет путь свершен. И буду я с Отцом, мой в небе дом. И буду ли я страдать, мой в небе дом, все же не могу роптать, мой в небе дом». И если так именно мы будем смотреть на свою жизнь, как на служение, в которое мы на земле здесь, в этой командировке, можем быть проводниками Божьей воли, Божьей любви, Божьей благодати, чтобы здесь, в одни нашей плоти прославить Господа, то мы действительно сможем потом, оглядываясь на нашу жизнь, сказать: «Господи, я так благодарю Тебя, что Ты позволил мне жить на земле и позволил мне совершить то, для чего Ты меня здесь поселил». Господь пусть откроет каждому из нас свою волю, пусть даст свое утешение и вдохновение, которое может дать только Он, чтобы всегда и во всем мы могли иметь радость и мир во Христе. Аминь.